Мы накинули пончо, я подхватил свой рюкзачок и попрощался с катером. «Пока, корабль, веди себя прилично». Мы спустились по трапу в дождливую ночь. Энея помогла мне вытащить из багажника каяк, и мы двинулись вниз, к реке, по мощенной камнем улочке. В прошлый раз у меня были очки ночного видения, какое-никакое оружие и крепкий плот со всякими приспособлениями. А сейчас только лазерный фонарик, единственное, что напоминало о нашем путешествии на Землю. Поставленный на минимум, луч освещал скользкую от дождя брусчатку метра на два перед нами. Охотничий нож Наваха в рюкзаке, несколько сэндвичей и пакет с сухофруктами. Я был вполне готов выступить против Ордена. «Что это за город?» — спросил я.
«Ганнибал», —
ответила Энея, пытаясь удержать скользкий каяк. Пришлось мне взять фонарик в зубы и подхватить проклятую лочонку второй рукой. И лишь когда мы добрели до берега, и я, опустив каяк на землю, снова взял фонарь в руку, и я, наконец, сказал. «А, Санкт-Петербург. Недаром я столько часов провел в Талисинской библиотеке за чтением древних печатных книг». Энея задумчиво кивнула. «Это безумие». Я повел лучом фонарика вдоль пустынной улицы, по кирпичной стене Пагауза, вниз к темной реке. Течение было ужасающе быстрым. Только безумец мог рискнуть пуститься в плавание.
«Да», — согласилась Энея, — «безумие».
Холодные струи дождя стекали с ее капюшона. Я обошел каяк и взял ее за руку. «Ты видишь будущее. Когда мы должны встретиться снова?» Она стояла, опустив голову, и я не видел ее лица. В руке, которую я отчаянно сжимал сквозь полу пончо, жизни было не больше, чем в засохшей ветке. Она что-то проговорила, но так тихо, что я ничего не расслышал сквозь шум дождя и рев воды. «Что?» — переспросил я.
«Я не вижу будущее. Я помню отдельные его фрагменты».
«Какая разница?» Энея вздохнула и подошла поближе. Было холодно, и наше дыхание, превращаясь в пар, в самом буквальном смысле слова смешивалось в воздухе. От тревожного ожидания отчаянно забилось сердце.
«Разница в том, — объяснила она, — что видение однозначно, а воспоминания, ну, это совсем другое».
Я покачал головой. Дождь, стекая с капюшона, заливал мне глаза.
«Не понимаю».
«Помнишь день рождения Бет Скимбл, когда Джев играл на рояле, а Кики упился до бесчувствия?»
«Ну?» Меня уже раздражала эта дискуссия. Посреди ночи, посреди дождя, посреди нашей разлуки.
«Когда это было?»
«Что?»
«Когда это было?» —
повторила она. Позади нас воды Миссисипи вырывались из мрака, чтобы в следующее мгновение вновь исчезнуть, умчаться во мрак со скоростью монорельсового поезда.
«Ну, в апреле... Нет, в начале мая. Точно не помню».
Энея кивнула.
«А как был одет в тот вечер мистер Райт?»
У меня еще ни разу не возникало такого желания наорать на Энею или отшлепать ее. Ни разу. До этой минуты.
«Откуда мне знать? Зачем вспоминать?»
«А ты попробуй».
Я тяжело вздохнул и устремил взгляд на темные холмы в черноте ночи.
«Вот дерьмо. Ну, не помню я. В сером шерстяном костюме?» «Да, точно, помню. Он стоял у рояля, и на нем был серый шерстяной костюм. Ну, тот, с большими пуговицами».
Энея снова кивнула.
«День рождения Бетс мы отмечали в середине марта», — проговорила она сквозь завесу дождя. «А мистер Райт не пришел, потому что простудился».
«Ну и...»
Я уже знал, к чему она ведет.
«Ну и я помню отдельные фрагменты будущего», —
повторила она, и в ее голосе послышались слезы.
«Я боюсь полагаться на эти воспоминания. Если я скажу, когда мы должны встретиться снова, это может оказаться как серый костюм мистера Райта».
Одну долгую минуту я молчал. Капли дождя колотили по воде, словно крохотные кулачки по крышке гроба. Наконец я кивнул. «Угу». Энея подошла совсем близко и обвела меня руками. Зашуршали, соприкоснувшись, наши пончо. Я почувствовал, как пробежала дрожь у нее по спине. Она отступила на шаг.
«Дай мне, пожалуйста, фонарик».
Я молча протянул ей фонарь. Энея откинула нейлоновый фартук на крохотном кокпите каяка и осветила вделанный в фибропластовый корпус деревянную панель. На панели была единственная красная кнопка.
«Видишь?»
«Ага».
«Не трогай ее, что бы ни случилось».
Скажу честно, это меня здорово рассмешило. Среди книг, которые я прочел в библиотеке Талиесина, были абсурдистские пьесы, типа «В ожидании Годо». У меня возникло ощущение, что здесь нас затопило потоком сюра и абсурда.
«Я серьезно», —
сказала Энея. «А зачем нужна кнопка, если ее нельзя трогать?» — поинтересовался я, вытирая мокрое от дождя лицо. Энея покачала головой.
«Не трогай ее до тех пор, пока у тебя не останется иного выхода».
«А как я узнаю, детка, что иного выхода не осталось?»
«Узнаешь». Она еще раз обняла меня. «Давай-ка лучше спустим лодку на воду».
Я наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб. За последние несколько лет я делал это десятки раз, провожая ее в отлучке, встречая, просто чтобы понять, какая у нее температура, когда она болела. Но сейчас, когда я наклонился, Энея подняла голову, и я в первый раз, сам того не ожидая, поцеловал ее в губы. Кажется, я говорил уже, что во взгляде Энеи было куда больше силы, чем в прикосновении любого другого человека, что ее прикосновение было подобно электрическому разряду, а этот поцелуй, он был сильнее ее взгляда и прикосновения. В ту ночь в Ганнибале, на западном берегу реки Миссисипи, на планете, которая когда-то звалась просто Земля, затерянной где-то в малом Магеллановом облаке, в темную дождливую ночь, мне было 32 года. И за все 32 года я еще ни разу не испытал такого потрясения, каким стал этот наш первый поцелуй. Я отпрянул. В луче фонаря я увидел, как блестят ее темные глаза. В них светилось озорство и еще, возможно, облегчение, словно закончилось долгое ожидание. И еще что-то.
«До свидания, Рауль!»
Она приподняла корму каяка. Совершенно ошалевший, я толкнул лодку в темную воду и, подтянувшись на руках, нырнул в кокпит. А Беттик рассчитал все идеально. Лодка была как раз по мне, как хороший костюм. Я устроился так, чтобы при гребле не задеть случаем красную кнопку. Энея толкнула каяк, и он закачался на воде. Она протянула мне весло, потом рюкзак, потом фонарь. Я направил луч на разделившую нас темную воду. «Где портал?» Собственный голос показался мне вдруг чужим и далеким. Все мои мысли, все чувства до сих пор были заняты ее поцелуем. Мне 32 года. Этому ребенку едва исполнилось 16. Мой долг — охранять и защищать ее до тех пор, пока в один прекрасный день мы не вернемся на Гиперион, к старому поэту. Хм, нет, это просто безумие.
«Ты его непременно увидишь», — сказала Энея, — «вскоре после рассвета».
«Значит, плыть придется не один час. Настоящий театр абсурда». «А что я должен делать после того, как найду корабль? Где мы встречаемся?»
«На планете Тяньшань. Это значит небесные горы. Корабль должен знать, как найти ее».
«Это в пространстве Ордена?»
«На самой границе», — ответила Энея. «Когда-то она была на окраине гегемонии. Орден включил Тяньшань в свой протекторат и обещал прислать миссионеров, но покорить планету ему пока не удалось».
«Тяньшань», — повторил я. «Ну ладно. Как я тебя там найду? Планеты, они большие». Ее темные глаза блестели в свете фонарика, то ли от дождя, то ли от слез, а может, от того и другого вместе.
«Ищи гору под названием Хэншань, священную гору севера. Рядом с ней Цянькуньсу, храм, парящий в воздухе. Я буду там».
Я рубанул воздух кулаком.
«Класс! Значит, мне всего-то и нужно будет заглянуть в местные казармы ордена, спросить, где тут храм, парящий в воздухе, а ты будешь парить там, поджидая меня».
«На Тяньшане всего несколько тысяч гор», — произнесла она ровным печальным голосом. «И всего несколько городов. Корабль сам найдет Хэньшань и Цянькуньсу с орбиты. Приземлиться тебе там не удастся, но ты сможешь сойти с корабля».
«Почему мне не удастся там приземлиться?» — спросил я, раздраженный всеми этими головоломками в головоломках.
«Увидишь, Рауль!» — в ее голосе были слезы. «Пожалуйста, уплывай!»
Течение пыталось увлечь лодку на середину реки, но я отчаянно выгребал вдоль берега. Энея шла вдоль кромки воды, на шаг позади меня. Небо на востоке как будто слегка посветлело.
«Ты уверена, что мы встретимся?» — прокричал я сквозь стену дождя.
«Я ни в чем не уверена, Рауль!»
«Даже в том, что мы оба переживем все это!»
Я не знал, что значит это, и даже не знал, что значит «переживем».
«А в этом особенно», — сказала девочка, и я увидел знакомую улыбку, полную озорства, предчувствия, печали и какой-то удивительной мудрости. Течение уносило меня прочь.
«Сколько времени уйдет на поиски корабля?»
«Думаю, всего несколько дней», — прокричала она.
Нас разделяло уже несколько метров, а течение несло меня на стремнину.
«А когда я найду корабль, сколько лететь до Тяньшаня?»
Энея что-то прокричала в ответ, но ее голос затерялся в плеске волн о борта моей маленькой лодки.
«Что?» — завопил я. «Не слышу!»
«Я люблю тебя!»
И ее голос отчетливо и звонко прокатился над темной водой. Течение подхватило лодку и понесло. Я не мог говорить. Руки не слушались.
«Энея!»
Я направил луч света на берег. В темноте промелькнуло ее пончо, а потом луч выхватил бледный овал лица, полускрытый капюшоном.
«Энея!»
Она что-то крикнула, помахала рукой. Я помахал в ответ. Течение становилось все сильнее. Я отчаянно заработал веслом, чтобы не врезаться в дерево, зацепившееся корнями за песчаную отмель. А потом меня вынесло на стремнину и помчало на юг. Я оглянулся, но Энея уже скрыли от меня последние дома Ганнибала. Через минуту я услышал гул двигателей, быстро глянул на небо. Надо мной пронеслась какая-то тень. Может быть, тень ее катера? А может, дождевая туча? Река уносила меня на юг.